7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfone Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să ascultați un interviu, instructiv, la părerea mea, din mai multe puncte de vedere. Sper să-mi dați dreptate după ce veți ajunge la capăt, că doar asta facem mereu, punem punct și luăm de la capăt. Adică ascultăm și tragem concluzii și acționăm în cunoștință de cauză. Interlocutorul meu este președintele Curții Constituționale din Lituania, doctorul în drept Dainius Žalimas, cu care am vorbit în limba rusă. Pentru că în prima duminică a fiecărei luni, emisiunea este adresată și cunoscătorilor de limba rusă. Cine cunoaște doar limba română, are la dispoziție varianta video subtitrată. O găsiți pe pagina noastră de internet. Dar mai întâi, buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Pe teritoriul UTA Găgăuzia are loc turul al doilea al alegerilor pentru adunarea populară. În întreaga regiune au fost deschise 42 de secții de votare, iar până la ora 9 dimineața rata de participare la acest scrutin era de 3,1%. Locuitorii Găgăuziei vor avea posibilitatea să voteze până la ora 21. Aflat la Praga, unde a participat la prezidiul Partidului Socialiștilor Europeni, liderul Partidului Democrat din Moldova, Marian Lupu, a declarat că Moldova nu renunță la parcursul european și că autoritățile de la Chișinău vor realiza în continuare prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană și reformele asumate, informează site-ul publica.md. În Italia are loc astăzi referendumul organizat de premierul Matteo Renzi în chestiunea măsurilor de renovare și reformare a Italiei. Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, relatează despre miza acestui referendum.
Referendumul și-a modificat de-a lungul timpului miza, transformându-se într-un test în jurul persoanei premierului Renzi, de la care multă lume se așteaptă să demisioneze în caz de eșec. Reformele propuse de Renzi prevăd o reducere drastică a puterilor Senatului, căruia i s-ar retrage dreptul de a confirma guvernul și de a vota legi, precum și o limitare a puterilor regiunilor și suprimarea provinciilor. Numărul senatorilor ar coborî de asemenea de la 315 la 100. Renzi are împotriva lui vasta majoritate a clasei politice italiene, mergând de la extrema dreaptă la populiștii din Mișcarea 5 Stele, Liga Nord și Forța Italia a lui Berlusconi. Chiar și unii dizidenți din Partidul Democrat al lui Renzi au anunțat că vor vota împotriva reformelor. Barack Obama, Angela Merkel și președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker au lansat apeluri italienilor, cerându-le să voteze în favoarea reformelor. Căderea lui Renzi ar crea o instabilitate politică în Italia într-un moment foarte dificil pentru întreaga Europa. Căderea lui Renzi ar putea avea consecințe grave și pentru masa de muncitori migranți, legali sau ilegali, printre care și moldovenii. În cazul unor noi alegeri, există riscul ajungerii la putere a populiștilor din Mișcarea 5 Stele ai lui Beppe Grillo. Grillo promite renunțarea la moneda unică europeană, euro, închiderea a frontierelor și expulzarea migranților care nu sunt cetățeni europeni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Noi alegeri prezidențiale au loc astăzi și în Austria. Austria ar putea deveni prima țară din Uniunea Europeană cu un președinte de extremă dreaptă. În al doilea tur al alegerilor prezidențiale, care se repetă astăzi, candidatul partidului de extremă dreapta a Partidului Libertății, Norbert Hofer, se opune celui independent, fost lider ecologist, Alexander Van der Bellen, care câștigase alegerile din aprilie înainte de contestația care a dus la reluarea celei de-a doua rundă. Sondajele îi dau pe cei doi practic la egalitate. Uzbecii îl aleg astăzi pe succesorul președintelui Islam Karimov, decedat la începutul lunii septembrie și care a guvernat țara central-asiatică cu o mână de fier timp de 27 de ani. Se așteaptă victoria primului ministru și președintelui în exercițiu, Shavkat Mirziyoyev. Astăzi are loc ceremonia funerală pentru Fidel Castro, liderul comunist al Cubei, care va fi depus în mauzoleul din piața José Martí din centrul capitalei cubaneze Havana. Ceremonia va încheia cele 9 zile de doliu național din Cuba. Ieri președintele Raúl Castro, fratele lui Fidel Castro, a declarat la o ceremonie de comemorare la care au participat mii de oameni că țara sa va continua politica comunistă inițiată de Fidel Castro. Cel puțin 14 oameni au murit astăzi în urma unor noi atacuri de aviație asupra provinciei Idlib din nord-vestul Siriei. Potrivit observatorului sirian pentru drepturile omului, ținta atacurilor a fost localitatea Maret al-Numan, iar bombele au fost lansate de pe bombardiere rusești. Provincia Idlib se află sub controlul rebelilor. Au continuat și atacurile asupra localității Alep, care este sub asediu de peste 150 de zile. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Вы один из тех, на опыт которого наш Конституционный суд любит ссылаться. И в частности, когда вернули обратно процедуру выбора президента в давно прошедшее время, говорили о том, что вот в частности вы в Вильнюсе поступили так же. Можете ли вы объяснить, как такое возможно, чтобы отбросить опыт парламентов, двух президентов, и вернуть машиной времени все общество обратно, и как бы все, что было после этого, провисает или нет?
Спасибо вам за этот вопрос. Конечно, могу сказать, очень, на это ответить очень просто. Это на самом деле не является возвратом назад. Это как раз взгляд в будущее, постановка ситуации в соответствии с Конституцией. Значит, просто, я уже не знаю, вы упомянули, десятилетия или больше, вот то, что происходило, оно не вызывало больших споров, но на самом деле та ситуация не соответствовала Конституции, ее нужно было исправлять. Но все мы прекрасно знаем, что обычно, я говорю обычно, поскольку всегда бывают исключения, оправданные защитой, может быть, наиболее высших ценностей, обычно решения конституционных судов действуют только вперед. Так что нельзя ставить вопрос, что вот то, что было там два парламента или больше парламентов, два или больше президентов, что они как бы, их легитимность
не ставится
под сомнением, поскольку решение конституционного суда действует только вперед. Это значит, что если Конституционный суд признал, что поправка в Конституции, ну, там не одна даже, или еще больше, не соответствовала Конституции в то время, так значит, это решение вступает в силу с момента его опубликования, действует вперед. Больше та редакция, которая принималась в нарушении Конституции, она больше вперед не может применяться. Но все последствия, которые были до этого, они считаются легитимными. Они вообще-то не могут быть оспорены ни в каком случае.
В этой связи у меня возникает другой вопрос. Вы говорите, что не было спора, значит, не было повода. А если бы еще 20 лет не было повода?
Теоретически этот вопрос, конечно, мог возникнуть и в другое время. Я вполне это допускаю. У нас, например, в Литве было тоже похожее дело. Спор возник спустя 8 лет. Много или мало. Есть страны, где такие споры ограничиваются. Например, можно оспорить законодательство или те же поправки Конституции, ну, в течение 10 лет, своего рода срок давности. Как в Литве, так и в Молдове, как я понимаю, таких срок давности нету. Вот из-за этого он возник тогда, когда возник. А когда они возникают, ну, знаете, это уже нужно спрашивать политиков.
Но меня не срок сам смущает. Да. Меня смущает то, что вы, судьи Конституционного суда, можете смириться с тем, что существует несоответствие, и вы ждете, когда, может быть, кто-то обратится. Но, а если не обратится?
Ну, знаете, сама природа судебной власти, она отличается от политической власти. Мы не можем, действительно, вот в чем нас иногда обвиняют, даже в Литве, что мы якобы берем в руки какую-то власть, что-то узурпируем. Поэтому, чтобы не было спекуляций такого повода, судебная власть не может сама инициировать дела. Она предназначена как беспристрастный объективный арбитр рассматривать дела, которые возникли между какими-то сторонами. Вот если возникает спор между этими сторонами, тогда уже они подключают в решение этот спор суд. А пока не возникает спора, суд не может сам, потому что он тогда бы ничем не отличался от политической власти.
Но главная сторона ведь Конституция, вы ее достаете из-под колпака стеклянного, где она хранится как эталон метра или веса.
Да.
И сравниваете с практикой.
Но мы это делаем только тогда, когда нас об этом просят. И иначе не может быть. Потому что предназначение судебной власти – это решение споров. Пока нет спора, сама судебная власть сама по себе действовать не может.
А жизнь не предоставляет вам повода? Если мы начнем листать вот эту книгу из-под колпака, у нас нарушаются конституционные права
на здоровье, счастье.
Поэтому и нужно здоровое гражданское общество, которое бы защищало свои права. Если люди, отдельные лица, не знаю, политические партии, отдельные органы власти, которые думают, что если что-то антиконституционно, сами не будут поднимать такие вопросы, тут суд один ничего не сделает. Только когда есть сомнения, только тогда суд может их решать. Потому что иначе, если бы суд сам по себе начал решать дела налево-направо, сам их производить, он ничем бы не отличался ни от парламента, ни от правительства.
Другой вопрос. А судьи кто? Обычно это рассуждения академические между вами? Или все-таки есть опасность того, что вы рассуждаете и с точки зрения политики, с точки зрения практики, вам становится жалко тех людей и принимаете чью-то сторону, поскольку все-таки вы каждый день в этом обществе. Вы же не можете чисто академически рассуждать.
Знаете, конечно, потому что академический взгляд – это дно. В академическом взгляде очень часто, вот я не раз имел возможность делать доклады о том, чем отличается так называемое официальное трактование, ну, толкование Конституции. Это у нас называется официальной конституционной доктриной, тоже доктрина, потому что она основана на науке. Но чем она отличается от академической доктрины? В академической доктрине, ну, можно увидеть плюралистические взгляды, да, разные сами. И очень часто ученые, когда они пишут статьи, они представляют одну точку зрения, потом другую, потом третью. Но суд отличается от этого чем? Дело нужно все равно решать. Да, тогда включаются и такие соображения, а что бы было на самом деле справедливым в этой ситуации? Какое решение было бы справедливым по отношению даже к тому человеку, который инициировал дело? Какое последствие будет иметь наше решение? Это тоже влияет, потому что суд, он не является слепым толкователем закона или слепым толкователем там, Конституции. Он тоже осуществляет правосудие. То есть должен все решать и по справедливости, чтобы было справедливо, какое толкование было бы справедливым в той данной ситуации. Естественно, мы видим и фон, в которых дела возникают. Но для этого есть разные, кстати, методы толкования Конституции. Конституция – это не только текст, ее нельзя только читать буквально. Нужно видеть, а в каком контексте, какие причины были, почему возникло то или другое положение Конституции, какие вообще цели были этим преследованием, какие системные связи между одним положением и другим. Даже исторические традиции страны вот, могут иногда подсказать одно или другое толкование. Ну и, конечно, конкретное дело. В общем, на все смотрим и все это взвешивая, только можно принять решение, которое может казаться справедливым.
Но очень редко бывает единое мнение. Скорее всего, по крайней мере, судя по практике наших конституционных составов, всегда были разногласия, там были особые мнения. И меня это, как журналиста, как раз и удивляло, что на основе голосования 4 против 3 появлялось какое-то решение, и мне казалось, что это просто уму непостижимо, что кто-то мог бы перевесить и проголосовать с точностью, да наоборот.
Но, знаете, есть такое даже, не знаю, как это на русском, такое выражение, где два юриста, там три мнения, да? Иногда, да, с этим сталкиваемся, но никакого другого механизма нельзя придумать на самом деле. Суд – это коллектив, а в коллективе все равно, ну, если суд обязан, он не может отстраниться от дела на основе того, что там, не знаю, несколько судей имеют другое мнение. Он все равно должен принять решение. Он должен быть эффективным. Значит, решает действительно большинство. Но чтобы я акцентировал на самом деле больше всего, нужна, конечно, определенная культура консенсуса. И тот, кто назначается судьей, на самом деле важно не только его академический, допустим, опыт или судейский опыт. Например, в Литве обычно приходят или известные ученые в разных областях права, или уже довольно известные, как мы им называем, карьерные судьи, то есть те, которые в других судах работали. Но тут важно не только вот опыт, академические знания, но также сама культура, культура консенсуса. Субъективные качества, умение находить компромисс, вот это самое главное. Да, естественно, бывают иногда такие судьи, которые слышат только себя. Иногда из этого, из-за этих субъективных факторов все возникает. Потому что если люди имеют, особенно вот те, которые ближе по профессии, если они имеют волю как бы, да, или желание достичь компромисса, это все возможно. Я на опыте своего суда могу сказать, что у нас отдельных мнений в последнее время уже практически нету. А нету почему? Заседаем, пока не приходим к единому решению. Действительно можно прийти. Если, конечно, мы смотрим на Конституцию более-менее с одной ценностной базы. Да, бывают такие решения, где уже вопросы нравственности, может быть, закладаны, может быть, другие взгляды, где они, может быть, несовпоставимы. Вот, например, у нас было такое решение, что такое семья, как она определяется. Только на основе брака, или брак – это одно из основ для учреждения семьи. И тут разошлись чисто мировоззренческие взгляды. И были, насколько я помню, одна судья, которая придерживалась более таких традиционных католических взглядов. Естественно, там уже брак более ассоциируется, только семья с браком. Но другие судьи, большинство суда, они смотрели шире на то, как этот вопрос понимается в европейском контексте, в конце концов, на фактическое состояние, что да, в Литве чуть ли не половина семей основана не на браке. И мы не можем их оставить вне закона, мы не можем их дискриминировать. Я уже не говорю об одиноких других там разных видов семей, я имею в виду, когда есть там, например, что впоследствии эмиграции возникло. Допустим, есть внуки вместе с дедушками, бабушками, а родители куда-то уехали, что это не семья. Ну вот там уже действительно имели разграничение, ну там уже, может быть, к компромиссу прийти невозможно. Ну тогда решает большинство. Но поверьте мне, что в большинстве дел действительно я имею в виду, что довольно образованные и компромисса ищущие судьи, они могут прийти к единому решению.
То есть такого рода разговор в другом географическом ареале был бы совершенно противоположным.
Что вы имеете в виду? Который...
Скажем, где семья – это четко женитьба, где совершенно определенные догмы.
Но я бы вам сказал так. Мы живем в Европе, да? В Европе,
слава Богу.
В Европе есть определенный стандарт. Что такое есть family life или семейная жизнь? Так там она уже давно не ограничивается всего лишь на основе на браке. Я не буду тут затрагивать довольно такие чувствительные вопросы, как, допустим, однополые браки. Да. Это уже чуть-чуть другое. Но на самом деле защиту на семейную жизнь имеют все, которые вместе живут, которые связаны эмоциональными и подобными связями. И это просто европейский стандарт. Так нужно для себя ответить. Мы живем в Европе, или мы живем где-то в другом месте. Так это в другом месте, знаете. Я все время вспоминаю, привожу это в пример. Допустим, 1 ноября председатель Российского Конституционного суда, он высказался в духе современной российской пропаганды. В смысле, что Россия является сейчас защитником нравственности, христианских ценностей. И как пример привел вот как раз это. В том числе и определение семьи, в том числе и что ему не нравится, это равенство мужчин и женщин. Мне нравится, в том числе вмешательство государства, те дела, когда они связаны с насилием в семье. Так что это? Вот это другое направление, вот это традиционное направление. Я могу только, к сожалению, сказать, что я не знаю, как в Молдове, но чувствую, что может быть очень похоже, но что некоторые наши защитники традиционных нравственных ценностей, они стоят на той же платформе, как и господин Путин, или как я уже говорил, вот председатель российского суда Зоркин, но это действительно, это не Европа.
Когда вы сказали о традиционных ценностях, нужно было уточнить, что радиослушатели должны были почувствовать эти кавычки. Когда... Вот мы говорим о таких аспектах. Насколько Конституционный суд у вас в Литве, по крайней мере, или в Европе вообще, становится на сторону гражданина, а не государства? Потому что все-таки государственная машина очень часто озабочена существованием государства, государственной идеи. Даже составление бюджета или фискальных органов – они как бы подменяют вообще иногда интересы гражданина. Функционеры, ладно, но и граждане иной раз забывают о том, что вообще государство существует за тем, чтобы было хорошо гражданину, чтобы он развивался, чтобы у него было будущее. Вот насколько вас занимает это соотношение?
Ну, это одно из самых главных задач, я думаю. Но нельзя так взять и так вот в одном смысле сказать,
противоставлять.
Противоставлять, что мы защищаем гражданина или защищаем государство. Конституция, как и само государство, кстати, есть, как бы так сказать, последствия договора между членами общества. Да? Естественно, как и государство, так и Конституция защищает общее благо. Но, с другой стороны, Конституция должна признавать, и как и государство должно признавать, те основные права, неотъемлемые или натуральные права, которые получает человек уже из-за того, что он является человеком, из рождения. Но, естественно, в этих вопросах тут не может быть никаких компромиссов. Государство не имеет права вмешиваться, там, допустим, и определять, какие семьи для нас хорошие, какие для нас плохие, распределять их, там, как я уже говорил. В этих принципиальных вопросах суд, он обязан защищать вот эти права, которые, ну, государство поставлено для того, чтобы оно защищало эти права, а не для того, чтобы ограничивало. Но, с другой стороны, есть другой раздел прав. Социальные права, вот как вы сказали, бюджет или там, я не знаю, пособия, пенсии или все такое. Но тут, конечно, нужно смотреть на баланс, потому что, с одной стороны, нельзя тут защищать только право, я не знаю, на определенную пенсию или на определенное пособие. Если действительно, но нужно смотреть на обстоятельства дела. Если действительно в стране серьезный экономический кризис, что в Литве было уже дважды за годы независимости, когда государство было вынуждено для общего блага, подчеркиваю, уменьшить и пенсии, и некоторые пособия, но это временно, во время экономических трудностей. Но, естественно, суд не может на это тоже закрыть глаза и сказать, платите те же пенсии любой ценой, потому что государство просто обанкротится. Или мы будем иметь очень высокорастущую инфляцию, и опять тот же человек, который как бы на цифрах будет получать то же самое, на самом деле он будет получать несколько раз меньше. Так что, ну, тут нужно просто смотреть. Нельзя так говорить, что защищать гражданина или защищать государство. Вот именно баланс. Есть права, которые, я как подчеркиваю, неоспоримые, которых нельзя отрицать ни в каких условиях. Например, право на жизнь, там, запрет пыток и так далее и тому подобное. Даже некоторые политические права, их нельзя, допустим, оправдывать их ограничения экономическим кризисом. Например, право на собрание, право на самовыражение. Но есть права социальные, которые, естественно, зависят от того, ну, как государство состоит в экономическом смысле.
Или право женщин избираться, которое практически не стоит денег.
Да, конечно, это одно из основных гражданских прав, и тут не может быть никакой дискриминации.
Ну а вот когда вы говорите о частностях, насколько далеко может суд пойти в разборе частных дел? И в этой связи я хочу спросить о праве граждан напрямую обращаться в Конституционный суд со своими проблемами, которые, конечно, соотносятся как-то к Конституции или указывают на какие-то уязвимые дела, но, тем не менее, это частные дела. У вас в Литве граждане имеют право напрямую обращаться к вам?
Я могу сказать, что, к сожалению, нет.
К сожалению.
Но я думаю, мы к этому придем, потому что я действительно настроен по этому поводу оптимистически. Сейчас, кстати, как раз у нас произошли парламентские выборы очень недавно, и после моей встречи со спикером парламента это была одна из тем, которые волнуют. Я надеюсь, поскольку у нас для этого нужны поправки к Конституции, я надеюсь, что политическая власть не только лозунгами.
Но это законодательный час, но философия этого вопроса. Во-первых, не завалят вас делами?
Нет, этого бояться не надо. Нельзя понимать само право обращаться в суд как что-то без никаких условий, допустим, да? Сразу скажу, что индивидуальные конституционные жалобы – это европейская тенденция. Большинство европейских стран ее имеют. Но они имеют не так, что когда захотел, тогда обратился. Есть определенные условия. Конституционный суд – это что-то такого, но в английском есть last resort. Это как бы последнее средство в стране. То есть, когда человек уже прошел все инстанции, потому что на самом деле другие суды предназначены для решения частных споров, скажем так. Когда он прошел другие суды, и он все равно думает, что решение, которое является окончательным уже в других судах, я не знаю, там Верховный административный, не знаю, как в Молдове, на самом деле не уточнял я этого, но, допустим, в самой высшей инстанции, в других судах, он уже получил ответ, и он все равно думает, что вот это решение принято в нарушении Конституции, то есть применяя какое-то законодательство, закон, не знаю, какой-то другой акт, который противоречит Конституции, вот только тогда он может обратиться в Конституционный суд, а не сразу.
Но
он
вот когда
не может
у нас,
просто обжаловать, допустим.
Когда у нас заговорили об этом, у многих создалось впечатление о том, что будет создана именно еще одна дополнительная национальная инстанция, чтобы удлинить его дорогу в Страсбург.
Да, это удлиняет дорогу в Страсбург. С другой стороны, это самой стране лучше. Это же лучше для имиджа страны. Что, это хорошо, если много жалоб поступает в Страсбург? Это доказывает, что страна сама не может управиться с этим. А если есть индивидуальная конституционная жалоба, и действительно есть вопрос конституционности, а не просто там приняли справедливое решение или нет, там назначили 5 или 3 года там лишения свободы.
Но у граждан создавалось впечатление, что зато в Брюсселе он добьется правды.
В Страсбурге? Ну, знаете, это вопрос, конечно, конечно, очень спорный, насколько всегда-то можно добиться свободы, поскольку в самом Страсбурге, я подчеркиваю, как и, кстати, при существовании индивидуальной конституционной жалобы, там есть очень жесткие условия, и даже их ужесточают.
Потому не что говоря там уже о сроках.
Да, так что тем более, тут может быть как раз эффективнее иметь это решение на месте, на уровне конституционного суда. Но я подчеркиваю, нужно просто понимать, что компетенция конституционного суда другая, что он тоже не перерассмотрит автоматически там дело и не изменит, допустим, наказание, не уменьшит там ему от 5 лет до 3. Только если он установит, что, допустим, там, я не знаю, какое-то положение уголовного или уголовно-процессуального кодекса противоречит Конституции, значит, дело этого человека должно пересматриваться. Кстати, Страсбург тоже, он не принимает, он не является четвертой инстанцией. Он только может сказать, что нарушена конвенция или не нарушена. И присудить, там не знаю, сколько там тысяч евро, или не присудить, соответственно. Так что, а потом уже национальные суды, они пересматривают дело или нет. Так что тут не нужно смотреть, что там в Страсбурге вы найдете больше там справедливости, чем здесь на месте. Как раз, по-моему, и для Страсбурга лучше, и для страны лучше, если мы сами сумеем управлять ситуацией на месте.
Ну, речь идет о доверии в первую очередь. Да, и насколько, скажем, можно повысить доверие к Конституционному суду, в частности, и к судебной системе? И как, на ваш взгляд, связан Конституционный суд со всей судебной системой? Я не стану судить о вашей ситуации. Я могу вам рассказать о том, что происходит в Молдове. Судебная система по всем опросам находится очень низко по степени доверия. И в этой ситуации вершить суд очень сложно, потому что всегда любое решение будет сталкиваться с этой стеной недоверия. Как, на ваш взгляд, можно преодолеть это недоверие?
Сначала начну, наверное, с ситуации в Литве. Конституционный суд, он на самом деле не является частью общей судебной системы, думаю, также и в Молдове. Он решает специфические споры. Может быть, поэтому доверие к Конституционному суду гораздо больше, чем к обычным судам. Может быть, еще потому, что в Конституционный суд выбираются 9, как бы презюмируется, что 9 самых лучших, наверное. А там, естественно, и больше судей, и больше, наверное, с этим связанных проблем. Но, с другой стороны, что делать, чтобы поднимать доверие? Я скажу так. Во-первых, суд должен быть действительно независимым. И независимым не только от политической власти, но даже от диктата. От диктата, я имею в виду, толпы. В Литве было очень много таких историй, когда там толпа уже пыталась решить за суд и решала за суд все дело. Вот если суд будет независимым, он будет последовательным и будет принципиальным. Вот общество тогда действительно поймет, что это действительно то, к чему следует прислушаться, к чему следует прибегать при возникновении споров, а не разбираться там, не знаю, какими-то несудебными и не очень правовыми способами.
То есть не пытаться нравиться никому?
Да, он не должен пытаться нравиться. С другой стороны, он должен, но это не значит, что он должен отдаляться от общества. Он как раз должен найти способы, как это объяснить обществу. Как объяснить нормальным, мы иногда шутим, нормальным человеческим языком то, что написано в очень трудных юридических формулировках. Не бояться общества. Я вам скажу из литовского опыта, где я вижу причины определенной недоверия к судам общей юрисдикции. Судьи, к сожалению, боятся идти в общество, идти к журналистам и объяснять, что они решили. Они просто боятся этого, может быть, это наследок советского оккупационного прошлого какого-то. И некоторые судьи довольно, такие, можно так сказать, даже имеют такие арогантные.
Да, есть и надменность.
Да, я, может быть, на русском не очень хорошо выразился.
Я понял, вы говорите о надменности.
Вот менять нужно эти качества, и все будет нормально. Судья тоже член общества, вот с этого нужно начинать. Естественно, он при исполнении своих обязанностей он должен исполнять таким образом, чтобы не возникло никакие сомнения насчет, является ли это решение независимого или не очень независимого, повлияло на него что-то или не повлияло. быть принципиальным, тогда будут уважать, я думаю. Но, я говорю, тут одно с другим связано. Также уметь разъяснять эти решения, открыться для общества, уметь коммуникировать, использовать все возможные современные средства коммуникации, там, не знаю, даже социальные сети. Это можно действительно делать, потому что нужно видеть, что общество развивается.
Doamnelor și domnilor, a fost președintele Curții Constituționale din Lituania, doctorul Dainius Žalimas. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, invariabil, o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.